Если тебя изнасилуют, кому ты об этом расскажешь?
Вы что, с ума сошли? Вы что, наших детей там секса будете учить?
Ты мастурбируешь? Давай-ка я тебе все сейчас расскажу. Посоветуйте порно, ну какое-то культурное. Мама тебе делает кунилингус? Мне как отвечать, да?
При диалоге двух людей можно вернуть страсть в отношения.
Отношения — это труд. И мне кажется, вот это самое главное понимать.
Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Психологис» и я его ведущая Татьяна Засыпкина. Сегодня у нас в гостях семейный психолог и сексолог Константин Никулин. Константин, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна.
Очень рада, что вы к нам пришли.
Спасибо, взаимно.
Вы знаете, я хотела бы начать нашу беседу с такого, может быть, очень базового вопроса, но хочется, что называется, разобраться раз и навсегда.
Давайте.
Когда говорят, вот есть специалист-сексолог, и сразу есть понимание того, что это специалист, который работает в сфере сексуальной и сфере половой жизни. Но... понятное дело, что спектр проблем, которые сексолог может помочь, он намного шире. Вот можете, пожалуйста, нам разложить по полочкам, чем же занимается сексолог и с какими проблемами к нему можно прийти?
Это очень важная тема, потому что корни этого определения сексолог, они идут еще в советское время, когда был термин сексопатолог. Сейчас его все меньше используют, но по сути это такая чисто врачебная специальность, врач-сексопатолог, да, к которому в большей степени обращались именно из-за биологических каких-то нарушений, дисфункции сексуального спектра, ну, психологических тоже. Да. А сейчас же можно сказать о том, что это разделилось на два понятия. Хотя на самом деле есть еще некоторые, я тоже об этом скажу. Это врач-сексолог, часто это врач-андролог по совместительству, да, или врач-гинеколог и сексолог. И это человек, который может не обладать психологическим образованием, но очень хорошо разбирается в биологической сфере. И второе направление — это психолог-сексолог, да, кем я являюсь. Я не являюсь врачом, но я являюсь психологом. Очень многие проблемы, связанные с сексуальной дисфункцией в паре или без пары, они связаны как раз-то с психологическими особенностями. И психолог-сексолог помогает больше с этими историями поработать. Но у нас сейчас в пространстве звучат часто еще такие термины, как секс-коуч, да, и там блогер-сексолог. Да. Это люди не обязательно с образованием, нередко без образования, но которым очень интересна, например, эта тема, тема секс-просвета, да, и они просто делятся своим опытом, своим видением у себя, например, в блоге. А секс-коучи — это те люди, которые тоже не обязательно с образованием психологическим либо медицинским, и часто без него, которые делятся больше техниками, приемами, ну, скажем так, более физиологическими, да, для достижения удовольствия, для большей гармонизации в паре. И их труд тоже нужен, а кому-то больше именно откликается вот такой неглубокий подход, как психотерапия, психология, а больше именно вопрос техник. Хотя, на мой взгляд, очень грамотно это умело сочетать, когда и сексолог, психолог, и секс-коуч работают в тандеме, такое бывает, и врач-сексолог подключается на каких-то вопросах для того, чтобы осветить все возможные нюансы взаимодействия в паре.
Как понять, в какой момент нужно идти именно к сексологу? Допустим, ты задаешься вопросом, мне пойти к сексологу, а может быть, к психологу или гинекологу? Вот с чего начать? Может быть, сначала пойти к терапевту, и там он тебя уже направит?
Ну да, как такой распределительный пункт.
Да-да-да.
Все, чтобы не болело, идите к терапевту. На мой взгляд, самое главное — это задать себе вопрос, могу ли я то, что меня не удовлетворяет с моим партнером в паре или не обязательно в паре, там разные есть вариации реализации своей сексуальной энергии, обсудить тет-а-тет или обсудить каким-то образом через СМС. Кстати, многие вопросы через мессенджеры решаются достаточно продуктивно, если пара не может лицом к лицу поговорить. И если человек понимает, что он вообще, в принципе, не может эту тему обсуждать или не хочет, или он понимает, что его партнер или партнерша не готов или не готова обсудить, но ему это важно, и он понимает, что человек понимает, что от этого может пострадать вообще пара, например, или его психологическая какая-то устойчивость, то имеет смысл обратиться к психологу, например, для начала, потому что я нередко общаюсь с коллегами-психологами, и они говорят, вот когда приходит пара или приходят индивидуально с запросом, и вот как только тема касается секса, мы чувствуем, что вступаем на такую опасную территорию. И я, когда был просто психологом раньше, я понимаю, о чем они говорят. Да, потому что так или иначе, все равно это важная сфера нашей жизни. И даже если к тебе приходят с запросом, даже не связанным, может быть, с личной жизнью, нет-нет, но этот пазл картинки, он нужен. Да? для того, чтобы восстановить картинку. Но если вы понимаете, что у вас именно тема дисгармонии, например, в сексуальной сфере связана не с какими-то психологическими больше аспектами, то тогда лучше идти к сексологу. И он, в свою очередь, уже распределит, либо это история психолога-сексолога, либо он направит уже к врачу, да, за тем, чтобы решить этот вопрос как-то медицински. Потому что вопросов, с которыми обращаются к сексологу, такое огромное количество, множество, да. Самый частый вопрос, к которому обращаются к сексологу, это «А нормальный ли я?» Вот нормально ли это? И вот этот вопрос нормы, он очень широкий, поэтому для начала я бы рекомендовал обратиться к психологу-сексологу, да, для того, чтобы понять, в пределах ли это нормы, тревога уходит. Иногда сексуальная жизнь становится гармоничной просто потому, что я понял, что со мной все окей, или там с моей супругой все окей, и мы можем делать то, что мы делали, а раньше я чувствовал какой-то дискомфорт, например, от этого.
Ну вот к вопросу о сообщениях мы попросили наших читателей задать вопрос, с которым бы они хотели обратиться к сексологу.
Супер.
И мы разделили эти вопросы на такие, скажем, темы, да, заголовки. И я вот предлагаю нашу беседу построить таким образом, что мы идем от самого младшего возраста к самому старшему,
давайте,
так сказать. Начиная с детского возраста и подросткового, наверное, хочется начать именно с темы полового воспитания. И как мне кажется, что тема полового воспитания, вообще само словосочетание в России, оно такое довольно неоднозначное к нему отношение, потому что чаще всего подразумевается или есть ассоциация, что половое воспитание или вот сексуальное просвещение — это в первую очередь про половую жизнь. И, соответственно, когда, например, зайдет речь о том, что «а давайте мы ведем уроки полового воспитания в школах», может появиться комментарий: вы что, с ума сошли? Вы что, наших детей там секса будете учить? И вот хотелось бы развеять этот миф, что входит в понятие половое воспитание, или можно переформулировать вопрос, что бы вы как сексолог порекомендовали обсуждать с детьми?
Угу, отличный вопрос. Мне видится, что проблема этой темы, напряженность этой темы заключена в том, что любое наше слово, которое мы произносим, оно имеет какую-то коннотацию, имеет какой-то заряд. И тема слова «секс» — это неприличное слово, его не произносят просто так за ужином малознакомые люди, и тем более про детей. Как бы вот где дети, а где секс? Даже половое что-то там, что это, и мальчик будет девочкой или девочка будет мальчиком, в смысле, растет, все нормально, когда надо будет узнать. Наверное, это все еще отголоски тех времен, когда секса в Советском Союзе не было, да, а тут нам предлагают не просто нам, взрослым, принять, что секс есть, а еще и детям об этом начать рассказывать. Поэтому я понимаю опасения и тревоги многих родителей, например, которые нас слушают, но именно поэтому я бы переименовал, не говорил бы про половое воспитание, не про сексуальное, тем более воспитание, а, наверное, больше про интимное освещение этого вопроса, про вопросы близости, вопросы самости, самоидентификации. То есть что туда входит? На мой взгляд, половое воспитание, если мы его так называем, оно происходит с рождения. Наверное, даже еще внутриутробно. Что я имею в виду? Когда рождается ребенок, и мы на него уже смотрим как-то, мы даем ему понять не только, какой он там хорошенький младенчик, да, или наоборот, нам не нравится, но нередко мы тут же проявляем там, какая хорошенькая девочка, вся, допустим, в маму или в бабушку, или какой там богатырь родился, да? Это же мы, конечно, можем спорить, да, на тему того, что воспринимает ли ребенок или нет. Неважно. Главное, мы себя уже в такой контекст помещаем. Ребенок вынужден расти в этом контексте, и это уже идет определенная нагрузка на него, того, как ему себя воспринимать. Я сейчас не про полуролевую какую-то идентификацию говорю, я больше про то, что нужно делать мальчику, что не нужно, как он должен взаимодействовать, например, с девочкой, а как не должен, как девочка, можно ли ей там прыгать, лазить по заборам и быть спонтанной и такой активной или нельзя. Кажется, но это же просто про поведение. А нет, потому что интимная близость, если мы говорим сексуальная близость взрослых, она во многом подключает как раз-то вот нашего внутреннего ребенка, если хотите, наше творческое начало, потому что в этот момент проявляется наша суть. И где, как не в сексе, проявиться так, как тебе хочется, как тебе нравится, как тебе интересно. Но если с детства ты слышал, что там достань руки из-под одеяла, да, положи их наружу, ни в коем случае там вытащи руки из трусов, да, что ты там делаешь, отвалится, ослепнешь, волосы на руках вырастут, то, конечно, эта сфера сразу становится напряженной. От этого она, кстати, не перестает быть менее интересной, а наоборот более. А во-вторых, появляется куча предрассудков. Я могу по своим поделиться предрассудкам, что я помню, как-то я после 5 класса был в лагере, и там был мальчик, который, ну, старше, может быть, он вожатый был, я уж не помню, старше, ну, может, 10 класс, 9, и он говорил, что если много заниматься сексом, то сперма пойдет изо всех щелей. И это так ужасно для меня было, я думаю, никогда в жизни я что-то подобное не буду пробовать, это же так ужасно. С чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что дети, хотим мы этого или нет, будут сталкиваться с этой сферой жизни. И мне кажется, нам как родителям полезней, мягко, экологично, в соответствии с возрастом дать ту информацию, которая их будет как бы обезопасивать, некий предохранитель от того, что если они случайно увидят тот же какой-то запрещенный для детей контент, скажем, порно или, не дай бог, там, порно с элементами насилия, да, для ребенка, да пускай даже в школе, в первом-втором классе, это все равно очень рано, и это неприемлемый контент, то он уже хотя бы примерно будет понимать, что такое бывает, что это, наверное, про то, что там мама с папой рассказывали, да, и не такое сильно будет напряжение или травматика. Но я сказал, что согласно возрасту, да, так вот самый простой, наверное, и если бы вот всю беседу нашу подвести к одному совету, самый простой совет — давайте информации по мере того, как ребенок ее запрашивает. А ребенок по натуре, если он не вот по своей натуре, по своей сути, если он не ограничен какими-то рамками, он естественный к познанию всего. Что это, как это называется? Это мизинчик, это локоть, а там нет слова. Да, и мы можем говорить. Он, конечно же, спрашивает, почему у девочек так, у мальчиков так. И мы тоже можем объяснить, да, без какой-то зазрения совести. Очень правильным проговаривать, я думаю, это уже многие, кто интересовался этой темой, знают, говорить о том, как называются половые органы ребенка, потому что, ну, есть масса ситуаций, когда из-за незнания ребенок не мог объяснить точно, что у него болит и где, и б, это приводит к тому, что ребенок не может сказать, например, в том числе о сексуальном домогательстве, которое в его сторону направлено. Потом начинается самое интересное. Вопросы, откуда я взялся, как я появился из маминого животика, хорошо, а как я туда попал? И вот здесь, мне кажется, родители сталкиваются с очень сложной для себя темой, особенно те родители, которые... В целом для них тема секса табуирована, и я, кстати, здесь хочу с большим уважением относиться к тем, для кого тема секса, ну не то чтобы под запретом, но их, может быть, религиозные взгляды, культурные взгляды, взгляды их семьи не позволяют об этом говорить, и это, ну там, знаете, без света, только что-то за закрытыми дверьми, за полностью закрытыми окнами, зашторенными, да, в полной темноте, они имеют на это право. Но они должны понимать, что они рискуют, что в этом пространстве вакуума ребенок обретет то, что может его либо травмировать, либо неправильно создать ассоциацию с сексом, и это пойдет в его взрослую жизнь. Очень важно знать, что у ребенка два важных периода, когда идет такой своего рода импринтинг, то есть запечатление того сексуального образа, который потом он, скорее всего, и понесет во взрослую жизнь. Это в 5 лет примерно, и это примерно в 12 лет. 12 лет часто совпадает там, с опытом первой мастурбации, ну или первого возбуждения, и вот на буре этих эмоций и гормонов, ну, у мальчиков в большей степени, хотя у девочек тоже, да, закрепляется какой-то образ, который пойдет потом в будущее. И если с ребенком до этого проговорить о каких-то моментах, да, проговорить о том, что как это происходит, да, когда мама любит, когда женщина любит мужчину, мужчина любит женщину, они настолько близко, им хочется обняться, им хочется целовать друг друга, и они настолько близки друг с другом, что половой член мужчины попадает во влагалище к девочке, девушке, да, жене, и таким образом происходит оплодотворение, да, не всегда это происходит, но вот такие условия. То есть это можно все преподнести с точки зрения любви. И в подростковом возрасте я бы особо говорил о том, что секс — это такая манящая история, да, и можно проговаривать о том, что у тебя сейчас гормоны, тебя эта тема интересует, и это нормально. И я вспоминаю, может быть, свой опыт, да, как мне тоже эта тема интересовала. Родителям не стоит отдаляться и становиться такими памятниками, что нет, мы выше всего этого. Но пойми, что для этого твое тело и твой разум должны быть готовы, это только для взрослых история, да, для тех, кто старше 18 лет, ну, а кто-то может сказать, для тех, кто в браке, это ничего плохого в этом нет, у каждого свои нюансы того, как это будет. Но вот понимание того, что это физиология, естественно, что по сути эрекция, не только эрекция, но и мастурбация может быть у младенцев в утробе матери. То есть задумайтесь, нам кажется, мы родили ангелочков, но на самом деле это люди, это маленький человек, которому уже может быть свойственна сексуальная сфера, и он как-то познает себя, познает свое тело и познает тело другого, когда, например, играет в доктора. Это тоже такой первый опыт знакомства с другим телом, но там нет той такой жесткой, тяжелой сексуальной нагрузки, которую мы, взрослые, туда вкладываем.
Знаете, вы сказали фразу про то, что, например, о том, что такое секс или как появляется ребенок на свет, можно с разных точек зрения посмотреть, например, с точки зрения любви. Или что мы рассказываем, что секс может быть в браке или после там, брака и так далее. Насколько это честно и корректно говорить именно вот с точки зрения любви в современных реалиях, когда сексом можно заниматься не только ради зачатия ребенка, но и для удовольствия? Нужно ли акцентировать внимание ребенка на том, что секс — это именно по любви или нет?
Хороший вопрос. На мой взгляд, здесь каждый родитель решит сам, потому что это же основано уже на ценностях. Да, ценности в каждой семье будут свои. Наверное, здесь я чуть больше уже говорю как человек, не как психолог, да, потому что мне кажется, что, опять же, по опыту моих консультаций, что когда секс становится чем-то похожим на тренажерный зал, да, нередко он может приводить к опустошению. Да. Я не говорю, что мы должны только по любви заниматься сексом и только чтобы было все в браке, например, каждый сам решит еще раз. Но мне видится, что когда мы пробуем занести такие ценности ребенку, это неплохо, потому что отказаться от этого и принять секс, что он может быть не только по любви, это не сложно. А вот понять, что я что-то устал от этих связей, мне хочется чего-то, но я не понимаю чего, а может быть потому, что я к сексу отношусь просто механистически, не закладываю туда чувственную сферу, да, и поэтому вообще меня тянет куда-то еще снова и снова, я не могу с этим партнером или партнершей насладиться. Вот мне кажется, чуть-чуть завышенную, такую повыше планку мы как родители можем давать детям, а уж они сами там выберут, как это будет. Но говорить о том, что это по любви, не обязательно, но мне кажется, это правильно.
Когда мы говорим про корректное название половых органов, нужно ли делать такую пометку, что... Так объясню, что если мы правильно назовем ребенку половые органы, и он, допустим, придет в детский сад, естественно, начнет этими словами пользоваться. Ну, вдруг случится такая ситуация. И родитель хочет, чтобы ребенок знал корректно все названия, но понимает, что, например, воспитатель будет к этому не готов. Нужно ли ребенку делать такую пометку, что смотри, половые органы называются так и так, но, например, некоторые взрослые там предпочитает называть это по-другому, или стесняется, или это какую-то негативную ассоциацию вызовет.
Я тут слышу больше про, наверное, какую-то тревогу родительскую, да, то есть мы как будто бы стараемся обезопасить ребенка от того, что может произойти с точки зрения того, что если воспитательница услышит такое слово, да, она как-то негативно отреагирует. Тогда у меня в целом вопрос, да, к воспитателю вообще в принципе, да, и к тому детскому саду, куда ходит этот ребенок. Если воспитательница услышала, она имеет право поговорить с родителем сначала, и мы тогда объясним. Но если вы подозреваете, что такая ситуация может быть, то, наверное, стоит, да, проговорить о том, что, ты знаешь, вот обычно это называют вот так, например, если мы ходим к врачу, да, то с точки зрения медицинских терминов это называется вот так. Но все же пока что в нашей культуре не принято это говорить открыто, да, вот. Пока что, например, если мы говорим там тот же локоть, тот же глаз, то же коленка, мы это говорим, то про свои интимные и какие-то вот, ну, половые признаки, да, мы не произносим это на людях без запроса на это. Да? Хотя в этом нет ничего плохого, но ты должен понимать, что кого-то это может возмутить, расстроить и так далее. Хотя ты при этом не делаешь ничего плохого. Да? Поэтому знай, как это называется, но имей в виду, что не каждый человек там готов это услышать в повседневной беседе или когда ты там что-то скажешь.
То есть можно подчеркнуть, да, да, что есть люди, которые не совсем готовы.
Да, почему нет? Потому что это же... Смотрите, наша задача как родителя — подготовить ребенка, адаптировать к социуму, к реальности. Если мы понимаем, что да, есть и люди, которые могут остро как-то на это отреагировать, мы можем это объяснить, но как-то мягко, не говоря, только ни в коем случае не произноси это, особенно в садике, да. Просто проговорить, что не У нас так не принято, у нас же, правда, не принято показывать друг другу половые органы, даже детям, да? У нас не принято говорить об этом, у нас не принято мериться, обсуждать в обществе. Это та же мастурбация. Например, да, сразу забегая вперед, если вы вдруг застали своего ребенка за мастурбацией, самое лучшее — это закрыть дверь, да, и потом можно проговорить, что я понимаю, что это нормально, то, что с тобой происходит, и все окей, да, главное, там, старайся, чтобы это не было как-то на людях, это не было там в присутствии кого-то, а все, что с тобой происходит, это окей, это твое развитие, сексуальное познание себя в том числе. Но мы не делаем это на людях, мы не делаем, потому что, например, у меня у коллеги был такой случай, когда она проводила консультацию с подростком в кабинете, и подросток просто взял и засунул себе руку в штаны. И она говорит, я понимаю, что я с ним разговариваю, а ну, он занимается мастурбацией. И такое может быть. И это не про какой-то вызов, и не про то, что он хотел ее как-то шокировать. Это, возможно, не до конца понимание границ, да, вот в этого взрослого мира, как можно или как нельзя. Такое может быть, и мы должны обезопасивать от этого.
А про мастурбацию лучше поговорить заранее, предупреждая такие ситуации. Мы просто вы сказали, что, например, если родитель застал ребенка за мастурбацией, то создается впечатление, что родитель должен отреагировать. А нет такого, что это как-то заденет ребенка, например?
Тут тонкий момент, и очень много зависит от того, какие уже отношения установлены. Если вообще тема секса была табуирована, то и лучше, конечно, не начинать это прям в фокус внимания, не начинать с того, что «О, ты мастурбируешь, давай-ка я тебе все сейчас расскажу». А, на мой взгляд, правильно, и вы хороший вопрос задаете, правильнее заранее начать на эту тему думать и до пубертата, до вхождения вот, в возраст полового созревания, да, когда гормоны начинают менять тело ребенка, лучше всего дать литературу соответствующую, либо самим вместе эту литературу почитать. Есть хорошая книга, называется «Твое тело меняется». Я подзабыл автора, она такая красная книга, да, для подростков, но ее можно дать и в предподростковом возрасте. Там нет никаких ужасных картинок, там нет ничего, чего-то такого плохого, ужасного. Там все в таком немножко карикатурном варианте изображено, но правдиво и честно про многие вопросы. И я знаю точно, что эффект травмы во многом возникает тогда, когда событие произошло неожиданно. Когда ты знаешь, например, что тебя поведут удалять зуб, и это будет больно, больно будет там 5 минут, потом заживет. И даже если будет больно, для тебя это не будет травмой. Но когда тебе сказали, пойдем, сейчас там узнаешь, что там будет, и тебя там привязывают и удаляют зуб, это может быть травматичным, потому что меня не предупредили, меня бросили, меня оставили одним. И здесь то же самое. Когда я предупрежден о том, что мое тело будет меняться, у девочки могут возникают месячные, да, у мальчика возникают полюции, как правило, это два таких события. Более того, если у мальчика возникает, например, в школе эрекция, и это же, например, когда он отвечает у доски, это может стать предметом насмешек и даже буллинга со стороны девочек. Поэтому, когда мы разговариваем с подростком или предподростком, очень важно говорить не только про то, как твое тело поменяется, но и как меняется тело девочек, ну, или там мальчиков, соответственно, и говорить про уважительное отношение к тому, что может происходить, да. Потому что, мне кажется, это закладывается именно в этом возрасте, отношения, когда ты нормализуешь вот эти процессы, да. Поэтому лучше чуть-чуть заранее, потому что, когда это возникает, тема секса становится такая напряженной у подростка, и он вообще в этом возрасте не особо пускает кого-либо к себе, да? Поэтому лучше заранее стараться выстроить такое доверие.
Вот когда встает вопрос о том, что с ребенком, с подростком пора поговорить, что такое секс, многие родители, несмотря на то, что сейчас понятно, что это очень такая распространенная тема, все-таки они стесняются об этом поговорить и отпускают эту тему, надеясь на то, что, например, они сами как-то про это узнают или там на уроках биологии как-то это затронется и дальше снежным комом все само узнается. Но в итоге, соответственно, может быть, там ребенок сможет узнать что-то через порно, которое покажет ему его одноклассник. На уроках биологии часто бывает так, что преподаватели абсолютно никак не затрагивают эту тему, да, или дают на домашнее изучение. В итоге ребенок остается один на один со своими проблемами. Вот такой вопрос. Все-таки важно родителю самостоятельно поговорить с ребенком на тему близости, или лучше все-таки, чтобы это был какой-то специальный человек, да, специалист, например, секс-педагог?
Здесь очень тонкий момент, потому что, по сути, даже учитель биологии не имеет права без разрешения родителя рассказывать про, скажем так, сексуальное образование, да, про половое образование для ребенка, помимо той программы, которая утверждена. И он рискует очень серьезно. Поэтому здесь, если родители видят, видит, что он сложно сможет эту тему донести, то, конечно, можно прибегнуть к услугам того же психолога-сексолога, обратиться к нему и провести такую сессию, где у подростка будет возможно задать вопросы. Но мне видится, что здесь попытка сделать... Это знаете, как тоже иногда приходит, тоже у коллеги у моей был случай, когда дверь открылась, папа просто засунул подростка и сказал, так, сделайте с ним что-нибудь, и дверь закрыл, и ушел. Да. То есть он сломался, почините. Вот здесь примерно то же самое, что я не хочу, не буду, боюсь на эту тему говорить, поэтому вы, пожалуйста, проговорите. Бывают же случаи, когда в кавычках добродушные папы, например, снимают и заказывают проститутку для своего сына. Пусть научится всему, да? Интересные бывают разные характеры, но мне кажется, родитель тем самым упускает очень важный шанс, важный момент сблизиться с подростком, даже если он до этого никогда на эту тему не говорил. Конечно, попросить помощь кого-то — это лучше, чем вообще не говорить, но я бы все-таки подумал на тему того, а что если в этом вопросе вы сможете сблизиться, вы сможете довериться друг другу, рассказать про свой опыт, ну не про свой личный, можно же про кого-то одноклассников, можно выдумать и рассказать о том, как это бывает, в принципе, не обязательно пугать, можно говорить об успешном каком-то опыте, там, подростков или там после 16 лет, да, когда возраст согласия наступает, потому что вопросов про половое воспитание огромное множество, я боюсь, что там сессии 5-10 уйдет у психолога, сексолога, да, для того, чтобы на все вопросы и про контрацепцию, и про то, как корректно отказать, или что такое согласие или несогласие, про то, какие бывают варианты секса. Если, опять же, подросток интересуется этой, и родитель хочет, чтобы он это знал, да? Мне кажется, здесь лучше родителю все-таки самому образовываться в этой теме, почитать такую вот литературу, которая есть сейчас в доступе, да, для родителей, самому, и потом потихоньку либо обсуждать эту книгу с подростком, либо дать эту книгу прочитать, либо самому без книги проговорить какие-то моменты важные. И даже если подросток будет говорить, ой, нет, фу, все, неинтересно, отстань, все равно какие-то семена будут закладываться. Поэтому, мне кажется, вариант с книгой, он наиболее такой корректный, но если вы видите, что пообщаться с психологом, сексологом вы допускаете, да, такой вариант, чтобы подросток задал все вопросы, то это тоже уместно, это тоже лучше, чем ничего. Но все-таки, мне кажется, нужно не упускать этот вариант с близостью в том, чтобы довериться, чтобы рассказать, чтобы поспрашивать. Потому что, я к чему все это веду? Потому что подростки, часто отвечая на вопрос, если ты забеременеешь, если у тебя возникнет инфекция, передающаяся половым путем, если тебя изнасилуют, кому ты об этом расскажешь? Родители на последнем месте, кому они об этом расскажут? В каком еще случае они острее нуждаются, чем в этом? Мне кажется, это вот самые такие случаи, когда помощь нас, взрослых, поддержка эмоциональная нужна. Поэтому вот я бы сейчас рекомендовал всем родителям спросить себя, а если с моим сыном или с моей дочкой произойдет что-то вот такое, он доверится мне, он видит во мне союзник, он видит во мне такую надежную базу и поддержку, или он будет скрывать?
Вы сказали, что информацию ребенку, все, что касается сексуального просвещения, нужно давать лучше, да, или как бы самый простой способ по мере запрашивания этой информации. Но какие вот есть важные темы, которые стоит обсудить с ребенком, начиная вот с правильного, корректного названия половых органов?
Правильно, корректное название половых органов, затем правила трусиков, да, так называемые, или правила нижнего белья, правила купальника, его по-разному называют. Суть в том, что никто без твоего разрешения не может трогать тебя там, где у тебя прикрыто, соответственно, купальником, да. Даже врач, но только с согласия, там, родителя, не тогда, когда ты один, если ребенок. Дальше, мне кажется, очень важно проговорить про изменения, которые происходят, потому что вот этот вопрос, связанный с тем, что тело меняется, как оно будет меняться, очень важно проговорить вот здесь не по запросу, а я все-таки рекомендую заранее, за год, два, да, проговорить о том, что, ну вот смотри, да, тебя ждет половое созревание, это очень важный процесс, ты будешь становиться там крепким юношей, да, или ты будешь становиться прекрасной девушкой, и это так здорово, ты растешь, развиваешься, но мне важно маленький акцент тебе сделать и рассказать про то, что может быть не ужас ужасный, да, а как это бывает, про месячные, про полюции, про эрекцию, потому что, правда, я помню, как мы с мальчишками обсуждали эрекцию и не понимали, что и такое, как, как с этим обходиться, зачем это нужно. И это был какой-то, с одноклассниками, это был какой-то ужас. У родителей тоже не спросишь. А дальше, в возрасте 12 где-то примерно плюс-минус лет, я бы уже точно говорил про предохранение, про возможность беременности, вообще забеременеть, как это происходит, процесс, да, если раньше не проговорено. То есть до этого возраста, мне кажется, уже обязательно нужно говорить о том, как это происходит, о том, об инфекции, передающейся половым путем, ну и о юридической ответственности. У нас многие забывают о том, что юноша, который старше всего лишь на год девушку, да, он может очень серьезно пострадать по юридической статье, по уголовной статье, да, если ему 16, а девушке там 15 лет. И это важно понимать, чтобы было донесено. Очень важно с мальчиками проговаривать про, что такое согласие от девочки, потому что у нас огромный такой культурный пласт, где ты более брутальный и мужественный, чем сильнее ты добиваешься свою или не свою девушку. И эта брутальность заключается не только в том, как ты даришь ей цветы и красиво ухаживаешь, но и в том, насколько ты напористый. И хорошо помню, в свое время Лев Моисеевич Щеглов, да, такой мэтр сексологии, ныне покойный, к сожалению, он часто присутствовал на заседаниях суда, связанные с изнасилованиями и другими делами. Он говорил, что примерно 30% насильников, вот молодых юношей, да, они реально не понимают, что они сделали не так. То есть им кажется, что девушка просто говорила «нет, но это все так говорят, нужно быть просто более напористым». И вот это очень важно говорить, что согласие должно быть не в алкогольном состоянии, дано быть, и оно должно быть не молчаливое, а «да, я хочу этого». Да, и вот это очень важно с мальчиками тоже проговорить. И с девочками, соответственно, проговорить о том, что ты имеешь полное право в любой момент, даже если это началось, сказать «нет», и процесс должен быть остановлен. Ты имеешь на это полное право. Вот. И дальше, наверное, чтобы я сказал про то, что если у тебя возникнет любой вопрос или захочется что-то рассказать, ты можешь прийти меня в любой момент, мне об этом сказать, я никогда не буду тебя осуждать. Вот это очень важно прям подчеркнуть. Я всегда буду на твоей стороне, и мы точно там из любой ситуации найдем с тобой выход. Такую поддерживающую фигуру создать у подростка. Потому что нам кажется, подростки, они же выше нас ростом уже, да? И они такие знающие все. Но на самом деле они очень остро нуждаются в этот момент в поддержке. Просто со стороны это выглядит обратным процессом. Отойдите, не мешайте, не хочу обниматься, отстаньте. Но на самом деле в этот момент они тоже в нас нуждаются.
Что касается обсуждения порнографии, то есть мне кажется, важно обсудить, да, и подчеркнуть, что в порнографии точно так же, как в любом фильме, может быть что-то выдуманное, преувеличены и так далее. И как будто бы очень хочется это подчеркнуть, дать ребенку понять, что все не совпадает с реальностью, но как будто бы все предыдущие, да, моменты, они такие очень натуральные, естественные и понятные. А тут такой вопрос, как будто бы ты сам открываешь ребенку ворота, угу, да, в этот мир. Вот стоит ли об этом поговорить и в какой момент?
Опять же, к вопросу про раскрытие этого мира, как папа, который покупал, так скажем, проститутку своему сыну, однажды обратилась ко мне мама, которая спрашивала, посоветуйте порно, ну, какое-то культурное. Я потому что знаю, что он все равно будет смотреть, ну, хотя бы что-то, что более-менее относится к реальности, да. Такой запрос иногда, но встречается. Тонкая тема, деликатная тема, потому что, с одной стороны, это тот контент, который запрещен для подростков даже, да, но, с другой стороны, он очень привлекателен, и он очень модный, может быть, в определенных сообществах, в классах и так далее. Мне кажется, важно об этом проговорить, что такой контент есть, не показывая его, и, наверное, это можно сказать уже даже где-то в начальных школе при переходе там, в среднюю. Почему? Потому что в начальной школе по статистике более 70% детей знакомятся с порнографией у кого-то в телефоне у одноклассников. Поэтому если у родителей, у вас родительский контроль на всех компьютерах и телефонах ребенка, это вообще не значит ничего. И, скорее всего, если до этого вы говорили о том, что это процесс любви, вот почему я, да, все-таки в эту сторону клоню. Ведь если ребенок услышал, например, как родители занимаются сексом, или увидел, как занимаются, или увидел порно, то по статистике проводили опрос у детей, правда, 5-летнего возраста, и немножко заблюренную показывали эту картинку, но показывали в рамках исследования в Европе, по-моему, и все почти дети интерпретировали это как насилие. То есть если мужчина был сверху, то дяденька делает больно тетеньке, да, если женщина, то женщина делает больно дяденьке, как они говорили. То есть для них это однозначно как насилие. Вот чтобы секс не ассоциировался с насилием, я считаю, что все-таки здесь нужно делать такую прививку, что это про любовь не в каком-то там глобальном онегинском понимании, да, а про глубину, что это не... Потому что у нас очень много сейчас объективизации происходит, и в том числе в порно, что женщина — это просто объект. Например, когда спрашивают мужчину, уже взрослых, какими качествами должна обладать жена и какими качествами должна обладать любовница, это противоположные качества. Причем, если про жену говорят, что это хозяйственная, что она любит, что она заботится, то про любовницу она красивая, она там сексуальна, она привлекательная. То есть более такие, как к автомобилю, извиняюсь за сравнение. Да? Почему это происходит? Потому что в том числе и объективизация, которая происходит в порно. Так вот, сказать о том, что такой процесс бывает, и тогда мы уже некую подушку безопасности создаем при контакте с этим. Ну вот у меня тоже недавно был запрос от мамы, которая, ну, голосовое мне надиктовала перед консультацией, говорила: «Константин, я в шоке, моей дочке 10 лет, она паинька, просто божий одуванчик, и я в ее телефоне нашла не просто порно, а очень жестокое, жесткое порно, ну, грубо говоря, сюжет, что это отчим и дочка, хотя у нас идеальные отношения с мужем, муж ее очень любит, что это такое, да?» И вот это настолько шокирует родителей, да, им кажется, что это действительно божьи одуванчики, а они просто познают этот мир. И нередко через порно тоже какие-то свои там потаенные фантазии могут находить выход, как в арт-терапии, когда мы рисуем, и этот рисунок выражает в том числе наши эмоции, да, ну так, такая вот немножко будет ассоциация. Я считаю, что, конечно, показывать порно не надо, даже если это порно какое-то очень... такое фем-порно, сейчас есть такой термин, да, более нацеленное на удовольствие девушки в кадре, на том, как больше о ней, да, не об объекте, а о субъекте этого процесса. Все равно я бы не рекомендовал это делать, потому что просто это по закону запрещено, с одной стороны. Но с другой стороны, проговаривая о том, как это бывает, о том, почему это происходит, о том, кому это, в каком возрасте это нужно, и более того, если у вас есть возможность это с супругом продемонстрировать, но я не имею в виду сам секс, а вашу близость, поглаживание, когда вы держите за руку, когда вы целуетесь, в том числе в губы, но не с эротическим и сексуальным подтекстом, а с подтекстом любви. Вот это будет делать, так, опять же, прививку от того, что вот она любовь, вот она близость. Пожалуй, не в тот момент, когда там меня швыряют на диван, связывают цепями, хотя я ничего против БДСМ не имею, да, это тоже как вариант, как говорят БДСМщики, выгулить какую-то свою субличность. Но все-таки, наверное, это нужно постепенно узнавать ребенку не с самого начала. Поэтому лучше, чтобы была такая прививка того, как это может быть в норме, а он увидит уже разные сюжеты, и ну, что-то ему откликнется, да, и что-то может быть не совсем так, как хотелось бы родителям. Это тоже нужно принимать, что сюжет того порно или сексуального процесса, который будет привлекательным для ребенка, он может быть очень отличительным в будущем, чем ваш сюжет.
А если мы говорим про возраст, например, родители задумываются о том, чтобы ребенку рассказать наконец-то всю правду, что называется. Uh-huh. И могут сказать, что ну вот 8 лет, ну это еще рано, 12 лет, еще рано, 14-16 лет, ну уже они сами все знают, уже поздно. Да. Какой возраст, так скажем, сейчас, наверное, у современных детей и подростков, когда уже нужно, пора рассказывать.
Сейчас вообще наблюдается тенденция к сдвигу, точнее даже расширению границ подросткового возраста. Да, сейчас он наступает в некоторых случаях даже в 9 лет происходит пубертат, да, половое созревание. Это, с одной стороны, может говорить о сильной половой конституции конкретного ребенка, да, человека в будущем, взрослого. С одной стороны. С другой стороны, есть разные теории, говорящие о том, что сейчас там в мясе много содержится гормонов, и это способствует как бы, да, тому, что половое созревание происходит раньше. Нет пока доказательной базы под это, но есть тенденция к уменьшению. С одной стороны, биологической, с другой стороны, то, что у каждого в руках это окно в мир. И я иногда предлагаю сравнить родителям телефон, который они, ну так, легко дают детям. Это как ты можешь оказаться в любом месте мира. в том числе и на Эйфелевой башне, в том числе и на улице Красных Фонарей, в том числе и на спортивном каком-то мероприятии. Ты просто можешь посетить любое мероприятие у себя дома, да? Вот пустили бы вы своего ребенка одного. Здесь вот нужно какую-то грань соблюсти. Поэтому я все-таки, наверное, отвечая на ваш вопрос, скажу про то, что я сторонник поэтапности. И, наверное, важно думать не про 8 лет, а про то, что 3-4-5 лет можно уже потихоньку тренироваться, говорить о половых органах, и это нормально. И это будет первый такой барьерчик, который вы перейдете. Выдохнули, все. Он вряд ли будет спрашивать про деторождение в этом возрасте. Наступило 6-7 лет, и, скорее всего, либо будет вопрос, там, как кошечки появляются. У меня дочка спросила про то, мы проезжали ветеринарную клинику, где мы нашу кошку делали операцию, да, чтобы она не могла рожать котят, стерилизацию. И как-то сказали об этом, да, вслух. И дочка так навострила уши, говорит, а как котята появляются? Вот, и произошло это в тот момент, вот мне пришлось на котятах рассказать, на кошек, на кошках. И она такая, ага, значит, тогда голубь залез на другого голубя, это вот они тоже делали маленьких голубят, у нее так дошло. Я говорю, да, и у людей точно так же. Вот, то есть подмечать вот эти моменты, когда можно это вот на каком-то таком понятном и очень безопасном языке им проговорить даже там 6, 7, 8 лет, да. Тем более это можно увидеть даже вот про голубей, про собак, про кошек и так далее. И привести тут же пример с ребенком. Но если вы проспали эти сроки, но ребенку еще не там 16-17 лет, а где-то вот в этом промежутке, то опять же, как я рекомендовал, через книгу можно потихонечку зайти и сказать, что мне важно, чтобы ты знал эту информацию, да, можешь читать, можешь не читать, можешь поглядывать, я не буду тебя спрашивать, все, просто посмотри. Если вам хочется поучаствовать в этом процессе, и у вас уже доверие с ребенком, можно сказать, слушай, я тут откопал интересную книгу. Вообще ее не очень разрешают детям читать, но я тебе разрешу, потому что ты у меня там такой классный. И все, ребенок уже чувствует себя избранным, конечно, может быть, что-то уже знает, да, и можно потихоньку с ним поразглядывать. Но главное — добавить сторителлинга. То есть дети обожают наши истории. То есть мы можем превратиться в училку или в учителя, но на самом деле будьте живыми, расскажите о том, как это бывает, ну, каких-то лайтовых примерах. Но если ребенку уже 16-17 лет, не думайте, что он знает все. Как минимум в этот момент я бы точно рассказал про контрацепцию. Может быть, вместе пошел к гинекологу или там к врачу-урологу, да, для того, чтобы врач рассказал о современных методах контрацепции, потому что столько мифов по поводу контрацепции, гормональных и так далее, сбоев, которые могут возникать вот только от таблеток, да, например, да, очень много о том, как можно предохраняться, да, и для многих открытие, что, оказывается, прерванный половой акт — это ненадежный способ предохранения, как так? Вся Россия у нас так предохраняется. Вот это точно тема, которую можно было бы обсудить, даже если ребенок уже взрослый. Я хорошо помню, как мне мама в свое время подарила эту книгу, когда я, ну, у меня вот был первый брак ранний, да, там порядка 19 лет мне было, и она подарила, хотя я считал, что я уже все знаю. Нет, я с большим интересом прочитал, причем какая-то такая советская книга, вот, и я много для себя подчеркнул тогда. Кстати, может быть, тогда и были уже зачатки будущего сексолога.
Некоторые родители, у них есть такое мнение, что если я даю своему ребенку презерватив, это все равно, что я самолично открываю мир в мир секса и даю добро на это. Как здесь правильно поступить? Потому что родитель также может сказать, что вот я дам ему этот презерватив, а он все равно его забудет надеть, использовать, он порвется, еще что-то. Нужно ли давать ребенку средства контрацепции?
Замечательный вопрос, потому что о нем можно дискутировать часами. Мне видится, я лично такую нашел золотую середину, что давать и говорить, положи себе в сумочку, например, девочке, или положи себе там, в кошелек, да, в портмоне сыну или в джинсы, это не совсем правильно, потому что таким образом происходит как будто бы стимуляция. Ага, у меня есть, значит, я могу это сделать. Но, на мой взгляд, это меньшее зло, чем не давать вообще, табуировать эту тему, узнаю, оторву руки и так далее. Но чуть более лучшим вариантом, мне кажется, даже если в семье вы не предохраняетесь с помощью презервативов, можно купить 12-24 штуки, положить их куда-то в ящик, в коробку, в какую-то и сказать сыну что или дочери, что помнишь, я тебе говорил о контрацепции, самым надежным с точки зрения беременности, с точки зрения инфекции, передающейся половым путем, является презерватив. Я знаю, что по себе знаю, и можно рассказать какую-то историю, как это стыдно, как это некомфортно, как это тяжело, и как это дорого для некоторых подростков бывает покупать презервативы. У нас они лежат там. Если тебе надо, хоть все, хоть один, хоть сколько-то, ты можешь брать, вообще нас не спрашивать. Да, мы там раз, не знаю, в месяц, раз в полгода будем заглядывать, пополнять и так далее. Вот это вот снятие табу с одной стороны, но с другой стороны не вот что, держи, бери, возьми, у тебя там дискотека сегодня, вот возьми, да, вот этого, мне кажется, не нужно делать, но показать, что это есть в зоне доступа, тебе не нужно краснеть, ведь многие подростки, они говорят, что презерватив, во-первых, дорогой для кого-то удовольствие, да, а для кого-то, они прямо так говорили, я лучше шаурму куплю себе, чем упаковку презервативов, а для кого-то это очень стыдная история, как это, в аптеке, в магазине, как на меня посмотрят, ну, и вызывает сложность. Плюс им же надо еще правильно уметь пользоваться. Продвинутые родители могут еще и это показать. И здесь, конечно, лучше, чтобы родитель своего пола что-то там объяснял, говорил и показывал, а не мамы с сыном всю эту историю или, наоборот, папа с дочкой. Да?
Этот запас, он должен быть личный для ребенка?
Еще раз повторю, что если пара не предохраняется, родители не предохраняются презервативами, да, то это можно, ну, это будет вот как бы в семье презервативы, которыми можно пользоваться. Причем там уже могут быть и младшие дети, да, и презерватив можно надуть, использовать как воздушный шарик, показать, что это не что-то такое ужасно табуированное, не прикасайся, а то руки отвалятся. И если родители тоже используют такой метод предохранения, да, то это будет как бы общая такая... общее место.
А нет такого, что это небольшое такое нарушение границ, что, например, ребенок в какой-то момент захочет воспользоваться или там регулярно туда заглядывает, да, 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 и видит, что презервативы тоже уменьшаются, количество их, и понимает, что родителями ими пользуются.
Да.
Вы сказали, что как раз-таки дети воспринимают, да, там, половой акт между мужчиной и женщиной как насилие. Не будет ли это такого, что ой, мне не очень это приятно?
Ну, я бы сказал так, что это, наверное, меньше из возможных зол, потому что травмирует чаще всего то, когда ребенок становится невольным свидетелем полового акта, да, и здесь я такие истории разные слышу о том, как младенец лежит рядышком, и пара занимается сексом, ну ладно, младенец, да, но уже там детсадовского возраста, и это, конечно, такая себе история, потому что для кого-то это, может быть, и не будет травмой, но для кого-то это будет очень таким неприятным опытом. Ребенок не должен быть вхож аудиально, визуально и так далее, в постель родителей, я так считаю. И если, кстати, вот иногда спрашивают, Константин, вот вы говорите так, доверять, да? А если ребенок спрашивает меня, мама, тебе делают кунилингус, мне как отвечать, да? И я говорю о том, что здесь вы имеете полное право сказать, что извини, ну, я не буду тебе отвечать на этот вопрос, ну, потому что это слишком интимная сфера, ну, я бы не хотела это обсуждать с тобой, но там... Другие вопросы ты можешь мне задавать, да? То есть вы тоже можете отставить свои границы. Но возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что ничего страшного, что ребенок знает, что родители занимаются сексом. Более того, он узнает это, как правило, до момента, когда он сам начнет заниматься сексом. Он поймет это, он узнает это от сверстников, и он дважды два как-то сопоставит, что ага, дети возникают так, а я был ребенком или еще ребенок, значит, я тоже каким-то таким образом появился. И да, для кого-то это будет травматичным, но сам факт узнать, что я таким образом появился, и мои родители занимаются этим, это меньше из тех зол, которые возможны, если мы говорим о том, чтобы вообще не давать презервативы, да, не давать к ним доступа или впускать, наоборот, очень сильно в пространство сексуально родителей.
Ну, вот так вот мы с вами мягко, плавно перешли как раз-таки к миру взрослых. Как я уже сказала, у нас были вопросы от наших читателей, я хотела бы Давайте. Некоторые моменты разобрать. Первая тема такая общая — это нет удовольствия от секса и сниженная либидо. И есть тут две ситуации, да, вот все истории, которые нам прислали. Первая ситуация — это когда все отлично, партнеры любят друг друга, и единственный камень преткновения — это их сексуальная жизнь. Вот я бы хотела первый вопрос дочитать. Как обходиться с проблемой разности сексуальной конституции в паре? Либидо моего парня и его потребность в сексе значительно ниже, чем мои, что сказывается на качестве наших отношений. Есть ли возможные пути решения этой проблемы, так как она является единственным аспектом наших отношений, из-за которого мне приходится сомневаться в их перспективности? Нам очень хорошо вместе, и мы хотим сохранить отношения. Мы также с недавних пор регулярно говорим об этой проблеме, но понять, с чего бы начать, очень трудно. То есть таких два вопроса, наверное, как обходиться с проблемой разной конституции и с чего вообще начать этот разговор.
Уже очень классно, что нам пишут читатели, которые знают это понятие половой конституции, которое во многом физиологически обусловлено, да, и не меняется в течение всей жизни. Как правило, бывают разные всплески. Здесь очень хорошо понять такой момент, что придется обоим супругам двигаться навстречу друг другу. И да, приходится констатировать тот факт, что некоторые супруги настолько далеки по половой конституции друг от друга, что им очень с большим трудом приходится найти какую-то точку соприкосновения, и, к сожалению, для кого-то это становится камнем преткновения, да, и ситуация, когда они расстаются. Но если мы говорим о ситуации не когда у одного очень сильная половая конституция, да, а у другого, а другой вообще асексуален, когда ему даже прикосновения не очень нужны и приятны, и он этого не хочет, а что-то более посерединке, то здесь можно договариваться. А если она видит и чувствует, что у нее более сильная половая конституция, тогда я бы предлагал разнообразить тот вариант секса, который у нее есть. Это же может быть не обязательно секс с проникновением. Это может быть и оральный секс, да, и массаж, да, и способ, когда мужчина доводит девушку до оргазма, жену до оргазма при помощи рук. Это может быть способ, когда девушка сама себя удовлетворяет. То есть, если, например, ей 5 раз в неделю нужно, а мужчине 1 раз в неделю, то вот эти 4 раза можно компенсировать какими-то другими вариантами. Если мужчина говорит, ну я очень устал, или я, мне вот не надо этого, да, но я тебя люблю, но вот не хочу. И такое, правда, бывает. То, что относится к норме даже. Бывает то, что мужчина физиологически может повторить свой половой акт повторно только через неделю. Это относится к норме. И также нормой является то, что мужчина может повторить свой половой акт через 15 минут. 15 минут — неделя. Все, это норма. То есть это не что-то с ним не так. Вот это нужно понимать, какой огромный диапазон, и это делает проблему. И здесь только договариваться о вариантах того, как это может быть, и понимать, что да, в идеале девушка хотела бы, может быть, 7 раз, но она готова подвинуться до 5 или 4 раз. Муж говорит, что мне 1 раз в неделю или в 2 раза в неделю, но я готов 3 раза в неделю тебя удовлетворять каким-то разным способом. Ну, а 4-й ты самостоятельно. И это может быть способом того, как они найдут вариант решения этой проблемы. Это со стороны может выглядеть как-то непривлекательно. Это значит, что у нас не настоящая любовь. Это значит, что это я при живом муже или живой жене буду сам себя удовлетворять. И вот эти, к сожалению, стереотипы очень сильно давят на нас, потому что мы же во многом, я так обобщаю, воспитаны на сериалах, на романах, на песнях, где страсть вечная до гроба, и это огромное давление, которое мешает получать удовольствие разными способами в сексе обычным людям, с обычными телами, с обычными проблемами, дом, работа, дети, жить простой человеческой половой жизнью.
Вот есть второй вопрос, вы частично на него ответили, но я, наверное, зачитаю тоже его. Здравствуйте, живу с молодым человеком почти год. Секс лучше за все предыдущие отношения. И если раньше я даже не хотела заниматься сексом, то сейчас желание есть всегда. Но занимаемся мы им раз в 2 месяца. Поначалу было чаще, а сейчас будто бы совсем нет сексуальной жизни. Я чувствую себя нежеланной женщиной. И молодой человек не хочет дать ответ на мой вопрос. Как поговорить с ним, как вытащить его на разговор?
По всей видимости, когда мужчина избегает этого разговора, то он для него, ну, либо неприятен, либо болезнен. Опять же, на многих мужчин действует этот социальный конструкт, то, что ты должен, да, давать какое-то количество, супружеский долг должен, количество половых актов в неделю, в месяц и так далее. И, наверное, первое, что, чего он боится, это столкнуться со своей непривлекательностью, несостоятельностью как мужчина, и поэтому, наверное, избегает этого разговора, если мы не берем во внимание то, что он вообще в принципе не любит разговаривать на тему отношений. К сожалению, у многих мужчин так до сих пор еще есть. Хотя я вижу тенденцию, что более молодое поколение, ну, уже открыто разговаривают и мужчины, и женщины на тему отношений. Это здорово. И исходя из этого, можно предположить, что если мы нивелируем этот страх, сделаем такой превентивный удар, хотя удар здесь не очень хорошее слово, то, может быть, муж как-то откроется, да? И я в таких случаях рекомендую либо проговорить, что, смотри, есть один момент, который мне с тобой, как с любимым человеком, очень важно обсудить, но я предполагаю, что он будет для тебя очень болезненный. Это точно не про то, что с тобой что-то не так, это точно не про то, что ты какой-то не такой, это только про то, как я тебя сильно люблю и как мне важна именно с тобой, а не с Васей, Петей и с кем-то, близость, о которой я хотел бы поговорить. И дальше можно, застав его в хорошем настроении, или ее, потому что так кажется, как будто мы только должны учесть потребности мужчины, чтобы поговорить. Я знаю некоторых женщин, которые тоже избегают таких разговоров, и здесь тоже нужно быть бережным и аккуратным. Либо второй вариант, который я часто предлагаю, это написать письмо, но даже не в мессенджере и даже не по e-mail, а взять ручку, бумагу, старинный дедушкин, бабушкин способ, и написать те слова, которые не принято обсуждать тет-а-тет. Можно начать с того, что вам нравится в ваших отношениях. И не про секс, не только про секс. можно сказать о том, почему вы вообще начали писать это письмо. Потому что вы очень дорожите, например, этими отношениями, потому что, ну, если мужчина пишет, что девушка для него очень дорога, и он видит только с ней свою жизнь, свое будущее. И дальше постепенно перейти к одному какому-то, не кучу список, мне с тобой нравится, но вот это, пожалуйста, исправь, это перестань делать, это вообще забудь. Нет, один какой-то самый важный момент выделите и скажите, напишите, что, но если у нас как-то с тобой получится увеличить количество нашей близости, я буду самым счастливым мужчиной на свете или там самой счастливой женщиной на свете, да, и свернуть, положить где-то на видное место или прям куда-то в сумочку или в пиджак, не ждать быстрого ответа, там, ну что, прочитал? Давай обсудим. Но это хороший способ для того, чтобы попробовать достучаться не вот так вот, когда, ой, опять ты начинаешь, все, давай, закрыли тему, а как-то по-другому рассказать о том, что творится в твоей душе, почему для тебя это так важно, и попробовать предложить такую коммуникацию. И по опыту своих клиентов я знаю, что некоторые супруги откликаются тоже письмом. Говорит, на, я тебе тоже написал ответ, почитай. И на самом деле это какая-то новая близость, когда супруги, даже прожившие 15 лет вместе, вот так пробуют друг с другом коммуницировать. Но здесь самое главное не ждать, что будет какой-то ответ. Потому что если ждать, но ответа не будет, то все, он меня не любит, или она считает меня ненужным, неважным, и понеслась катастрофизация. Это может помочь, но все-таки нередко, к сожалению, тоже приходится констатировать такой факт, что у нас как-то принято у людей, наверное, в целом закрывать глаза на проблему. Ну, как в школе, как в садике, дети. Я не вижу, значит, меня нет. Вот я не смотрю на проблему, значит, ее нет. И, к сожалению, лучше всего почему-то работает мотивация морковки или свечки сзади, когда так уже жжет, что ты вынужден что-то менять. И если для вас это краеугольный важный вопрос, то здесь стоит про это проговорить. И, опять же, как я и говорил, начать с чего-то позитивного и сказать, что, ну, понимаешь, что если у нас этот вопрос как-то не будет меняться, к сожалению, буду вынужден, наверное, понять, что я не смогу быть дальше вместе. Хотя это самое ужасное и страшное, что может со мной произойти в ближайшем будущем. Мне бы безумно этого не хотелось. Поэтому давай найдем силы либо поговорить тет-а-тет, либо обратимся к психологу, если у нас сложно получается вдвоем. Когда где-то начинает маячить риск расставания или риск... Я не рекомендую говорить о том, что я найду любовника или любовницу, но риск расставания, тогда другой чешет репу и думает, так, похоже, для него или для нее это действительно важно. Ну ладно, давай уж так и быть, послушаю. Обычно это начинается так. Но четвертый вариант — это понять, что, возможно, это какой-то период, и, может быть, не стоит так обострять сильно, и стоит посмотреть на то, что это вызвало, и просто дать какую-то паузу, потому что иногда бывает, что пауза приводит к смене того процесса, который, кажется, затянулся. Да? То есть, может быть, не катастрофизировать, а посмотреть, что это всего лишь 2 месяца, насколько я помню, или полгода, да, подождать, опять же, полгода или там 9 месяцев или год. Если ничего не меняется, то можно уже начинать бить колокола.
Вот второй ряд вопросов связан с тем, что проблемы в сексуальной сфере появляются именно из-за того, что пара уже долгое время находится вместе. Вот, допустим, такое письмо. Что делать, если спустя 23 года совместной жизни не хочется стараться быть сексуальной для мужа и вообще неинтересно с ним в постели? Хочется новых отношений?
Новые отношения — это хороший способ обновиться. Хороший в кавычках способ, я имею в виду легкий способ обновиться в тот момент, когда уже быт и вот эта вот привычка, а если там еще есть накопившиеся обиды, сделали человека, с которым ты живешь, для тебя просто не сексуальным, просто непривлекательным. Я знаю истории, когда мне женщина рассказывает то, что меня муж, например, там не встретил, а обещал встретить с аэропорта. Для меня это было настолько большим, сильным ударом, что я теперь перестал его хотеть, он перестал быть для меня мужчиной. Такое тоже бывает. Сейчас кто-то подумает, какие мы чувствительные, но, к сожалению, такое бывает. Поэтому я предполагаю, что за 23 года огромный ворох обид и претензий друг к другу накопился. И первое, с чего бы я начинал, это вот с того, чтобы раскрутить вот этот клубок обид. И здесь можно попробовать как-то самостоятельно, либо уже со специалистом. Но если вы понимаете, да нет, все хорошо, я его люблю, он такой душка, замечательный, но хочу я какого-то себе другого там сильного, красивого, брутального, еще какого-то, да, то здесь тогда нужно смотреть. Это про то, что мужчина сексуально вас не удовлетворяет, или это про то, что есть какая-то фантазия, да, про то, что, ну вот, есть какой-то идеальный партнер, с которым мог бы быть секс, да. И чаще всего все-таки это то, что партнер не удовлетворяет, потому что, ну, чего греха таить, мы, когда в начале отношений, мы все стараемся. Такой тест-драйв, период пробный. А потом рутина, дети, кто-то немножко растолстел, кто-то немножко стал ходить, позволять себе выпивать, не знаю, тоже отрастил какой-то пивной животик, и друг для друга стали непривлекательными. Отношения — это труд, и мне кажется, вот это самое главное понимать. И опять же, говорить словами через рот. Если вы понимаете, что вы не хотите мужа, да, он не стал для вас самым сексуальным и привлекательным, ничего нет плохого о том, чтобы сказать, что я грущу, или я переживаю по поводу того периода, который у нас был раньше. Я понимаю, что мы тогда были молодыми, горячими, но мне все так же хочется любви, мне все так же хочется секса. Но, к сожалению, я чувствую, что мое как будто тело охлаждается, да, мое либидо, оно становится каким-то унылым, тусклым. Давай подумаем, что мы вместе можем с тобой сделать. Здесь я бы был очень аккуратен к тому, чтобы говорить, там, ты должен похудеть или ты должна выглядеть как-то соответствующе, да, друг другу. Хотя и это тоже допускается, но, опять же, это про объективизацию во многом. А больше говорить про то, что мы с тобой вдвоем можем сделать, потому что секс, он рождается там, где есть прежде всего духовная близость и эмоциональная близость. Но мы, когда становимся мамой и папой, мы даже замечали, родители часто называют там: «Мам, скажи, у нас там сегодня сырники будут, да, на завтрак?» Или там: «Папа, мы куда поедем?» Обращается жена к мужу, а муж, соответственно, к жене. «А где мы, супруги?» И вот часто вот то, что произошло или происходит у людей спустя 20-30 лет, это не потому, что они стали какими-то непривлекательными. Нет, секс может быть великолепным и в 50, 60, и в 80 лет. А это потому, что роли супругов вообще исчезли. И здесь я бы первое, что рекомендовал, это начать перезагрузить полностью отношения и начать ходить на свидания в широком смысле этого слова. Это может быть какие-то романтические вечера, 23 года вместе, скорее всего, уже дети там близки к подростковому возрасту, либо даже старше, и вы можете поменять рисунок сексуальной близости, поменять пространство сексуальной близости, поменять музыку, антураж, все то, что происходит, прелюдию, все то, как происходит, и, быть может, вам нужно было не партнера там попробовать другого, а то, как с этим партнером. Но, опять же, очень часто секс — это верхушка айсберга, и там очень много зиждется на психологии. И если у меня уже висит ярлык на ней или у нее на мне, то этот ярлык не будет, будет все обесценивать. Даже если партнер или я будем пробовать что-то новое, нет, все это уныло, нужен кто-то другой. Поэтому здесь, конечно, нередко без терапии очень сложно совместной парной.
То есть в целом спустя годы при диалоге двух людей можно вернуть страсть в отношения?
Я убежден в этом, да. А при диалоге, при нацеленности на близость. У нас ведь нет примеров такой экологичной близости. Мы либо видим невротическую любовь, опять же, в сериалах, в песнях, в романах, либо видим какие-то соседские холодные отношения. Очень редко кто видел у своих родителей любовь, привязанность, сексуальность, страсть в 50, 60, 70 лет. И чаще всего нам кажется, что 50-50 — это все, я уже бабушка, я должна уже только на внуках сфокусироваться, да, мужчина там все, я уже только на диване или там играю в танчики. И это очень тоже давит на психику. Хотя, по сути, мы имеем все шансы для того, чтобы прожить вторую молодость. Я имею в виду люди в целом, да, и люди, которые чуть постарше, чем я, имеем шансы прожить вторую молодость. И вот это такой, мне кажется, классный девиз мог бы быть для многих, что «а давай попробуем прожить вторую половину жизни еще круче, чем первую». И если второй в отношениях, да, супруг или супруга поддерживает эту идею, то там просто вопрос фантазии, вопрос то, как вы это будете реализовывать. Но, конечно же, если это только нужно одному, а другой говорит: «тебе вечно не имется, иди занимайся огородом», то здесь будет сложнее.
Ну, конечно, такая большой пласт вопросов связан с природой женского оргазма. Эта тема, мне кажется, можно бесконечно обсуждать. Но, наверное, так в общих чертах вот есть таких три вопроса. Почему не могу получить оргазм? Какие причины, что делать? И не получая оргазма при сексе с мужем, только при мастурбации что делать?
Угу. Ну, при мастурбации хотя бы уже получает, да, девушка, видимо, оргазм. Давайте разделим по очереди. Если есть оргазм при мастурбации, но нет с мужем, это уже хорошо. Значит, вот эта нейромышечная связь тела, связанная с сексуальным возбуждением оргазма, она, в принципе, есть. И вопрос лишь в том, насколько это адаптивно для близости с мужем. Да? И здесь есть определенные техники, например, техника МОСТ, которую можно не быстро, но практиковать, перенося оргазм с мастурбацией на там, фрикции с мужем. Да, постепенно делая так, что тело запоминает, что оргазм, ну, вырабатывается такая рефлекторная дуга, что когда я занимаюсь сексом с мужем, да, это тоже приводит к оргазму, ну, конечная точка. Если в целом для девушки или женщины незнакома история с оргазмом, то это очень такая индивидуальная история. То есть, во-первых, у нас оргазм, с одной стороны, в голове у всех, да, а если быть точнее, он в нашем стволе мозга и в позвоночнике, да, но во многом он в голове в том, как мы интерпретируем то, что происходит. И здесь огромный ворох проблем, начиная от тревоги, которую девушка может испытывать во время секса, переживание за то, что как она не привлекательна, от невозможности расслабиться, вдруг во время оргазма она будет непривлекательно выглядеть, от небезопасности, от боли с конкретным партнером, потому что он ведет себя не совсем так, как ей хотелось бы. И вот этот тонкий момент, он может не давать расслабиться и, соответственно, получить оргазм. Мне сразу хотелось бы развеять миф, что есть какие-то разные оргазмы со всякими точками и так далее. Оргазм любой, он клиторальный. Но у меня была клиентка, которая испытывала оргазм, когда она просто щекотала себя языком по небу. Спрашивается, неужели у нее ножки клитора достают до неба? Конечно же, нет. Вот это про что, когда я говорю, что оргазм, он в голове во многом, да, но нейромышечная связь, связанная в том числе с клитором, она все равно завязана в этом процессе. Поэтому тем, кто еще не испытывал оргазм, девушкам, да, я бы, конечно, рекомендовал постепенно, плавно изучать свое тело. Почему я говорю постепенно? Это не значит, что так, поставили цель. Как в спортзале. 20 отжиманий нужно сделать. Нет. И я бы начинал не с клитора и даже не с промежности, а просто с того, чтобы изучать свое тело и прикасаться к нему по-разному в разных участках, а не только между ног, да, потому что таким образом женщина позволяет себе открыть другие точки, эрогенные зоны, которые поспособствует большему возбуждению, потому что клитор — это ведь вершинка, да, айсберга — это какая-то вишенка на торте, но до этого пути нужно, чтобы девушка была возбуждена, а возбуждение начинается даже не с эрогенных зон, а с атмосферы. И вот здесь очень важно все вот это учитывать. Конечно, кто-то великолепно испытывает оргазм практически каждый раз при половом обычном контакте. Да, есть такие счастливчицы, счастливщики мужчины их, да, потому что у женщины очень удачно расположены ножки клитора, и они активно стимулируются во время секса. Но таких меньшинство. Большинству нужна дополнительная стимуляция клитора во время секса, что, к сожалению, многие мужчины воспринимают как укор себе, что ты тут делаешь вообще, или что я тут еще тебе должен, ты чего насмотрелась, или не буду я ничего делать. И, к сожалению, женщина не имеет возможности вот зачастую, да, в паре раскрыть эту свою грань, просто потому что мужчина как-то к этому очень негативно относится. Хотя я считаю, это та тема, которую можно спокойно обсудить, если ваш партнер достаточно открыт и нацелен на то, чтобы вы испытали оргазм. Хотя я знаю тоже, что некоторых женщин нацеленность мужчины на то, чтобы ты во что бы ты ни стал испытал оргазм, уже это напрягает. Так, я как будто ему должна... Вынь да положь этот оргазм. Поэтому тут тоже должна быть мера. Вообще слово «должен» или «должна» — это самое ужасное слово для секса, потому что оно дает напряжение, а секс в напряжении — там нет удовольствия. И постепенно, изучая себя, свое настроение, свои эрогенные зоны, постепенно девушка раскрывает свою сексуальность. И я бы тоже не фокусировался на том, что и ты через какое-то время должна прийти к оргазму. Ты ничего никому не должна. Ты можешь наслаждаться сексом таким, какой он есть. Но если тебе важно получить оргазм, то можно чуть больше сфокусироваться на тех точках после возбуждения своего, которые, как тебе кажется и как тебе откликаются, приводят тебя к оргазму, и пробовать их стимулировать с партнером ли, индивидуально ли, так, как хочется. Вот. И, конечно, здесь хочется много сказать о дезадаптивной мастурбации. Да? Очень часто женщины получают, будучи еще девушками, первый оргазм, например, от того, что они сжали ноги, скрестив их, да, или в душе под струей душа, да. И это нередко, если становится привычкой, да, то это становится дезадаптивной мастурбацией, такой, которую нельзя повторить с мужем, и с мужчиной, да, и с партнером. И вот это та история, по которой бы я не рекомендовал идти активно, хотя почему нет, это может быть как разнообразие, потому что явно это будет другой по ощущениям оргазм, но нужно понимать, что таким образом есть шанс, что в сексе с партнером может быть риск, что вы не получите оргазм, хотя это не какая-то трагедия тоже, как мне кажется, ну, для кого-то может быть большая проблема.
И вот у нас есть последний вопрос, мне кажется, он очень красиво прозвучит, потому что мы вновь поверим в любовь еще больше. Нам с моим любимым по 62 года. Нас безумно тянет друг к другу, как в молодости. Как часто без вреда для здоровья можно этим заниматься?
Угу. Шикарный вопрос. Хочется выразить огромное уважение таким людям, такой паре. При этом не хочется задеть чувства тех, у кого, может быть, не получилось в этом возрасте быть в паре вообще и иметь чувства. С вами тоже все окей. Да, но когда слышу такие истории, хочется порадоваться за людей, во-первых. Во-вторых, то, что они открыто тоже задают такой вопрос. Опять же, как я говорил немножко ранее, что принято как будто бы в некотором нашем социуме, что когда тебе 50 лет, ты уже дедушка, ты уже бабушка, а какой там секс? Здесь люди явно открыты к этому, и хочется сказать, что сколько вам нравится, столько и нормально. Нет каких-то регламентов по тому, что это опасно для вашего здоровья, для вашей близости, если нет противопоказаний врача. Потому что действительно секс — это нагрузка на организм. И все, что я бы рекомендовал, это проконсультироваться у специалистов разных, ну, пройти хотя бы чекап разных специалистов и понять, если мое тело активно, если мое тело здорово, если мое тело может получать оргазм радости и дарить эту радость другому, то почему нет? И дальше говорить о том, какой формат близости вы бы хотели использовать. И, может быть, здесь вопрос не в чистоте секса, а то опять как будто мы гонимся за какими-то стандартами. Ого, мы как в молодости, 2-3 раза в неделю, например, да, то есть нам 62, а мы такие крутые. Ну, супер, если так, и, может быть, кто-то хочет поставить себе такую галочку, да. Но я бы, опять же, смотрел, и я наблюдаю вот за парами в этом возрасте, что сексуальная сфера становится шире, вариаций того, как заниматься любовью, становится больше. И это ведь здорово, то есть пара может не только заниматься именно половым актом, оральным сексом, каким-то еще сексом, да, она может просто завязать глаза друг другу, сесть напротив друг друга, взять за руки и ласкать себя аккуратно руками, не видя партнера, так что это будет давать то ощущение близости, радости, бытия и соединения двух любящих душ, которое ни с каким оргазмом может не сравниться, да, быть намного круче. Поэтому я призываю, сколько бы вам ни было лет, смотреть в сторону того, как с помощью секса я могу глубже познать себя, партнера и нашу близость. Ну и хочется порадоваться и пожелать всем, чтобы и в 62, и в 72, и в 102 года у вас было отличное здоровье, и были те люди, с которыми бы хотелось разделить интимную сферу вместе.
Константин, спасибо большое, что пришли.
Спасибо, Татьяна.
Друзья, спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!